3 глава, 19 текст, 30, 31. Смерть демона, хиронявши. Перевод стиха. Шри Майтрея продолжал. Убив демона Хираньякшу, обладавшего небывалым могуществом, Верховный Господь Хари, прародитель племени Вепри, возвратился в свою обитель, где жизнь — непрерывный праздник. Все полубоги во главе с Брамой восславили Господа в своих молитвах. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Господа называют прародителем племени Вепри. Как утверждает Веданта Сутра, абсолютно истина является источником и первопричиной всего сущего. Отсюда следует, что все 8 400 000 форм жизни берут начало от Господа, который для всех них является Ади, началом. Бхагавад-гите Арджуна называют Господа Адьям, изначальным, а Брахма-самхите Господа называют Адипурушам, изначальной личностью. Более того, в Бхагавад-гите сам Господь провозглашает «Мата сарвам правартете» — «Все исходит от меня». В данном случае Господь принял образ вепря, чтобы убить демона Хираньякшу и поднять землю из глубин океана Гарбха. Так он стал Адисукарой, изначально вепрем. В материальном мире вепря или свинью считают самым презренным животным, но к Адисукаре, верховной личности Бога, никто не относился как к обыкновенному вепрю. Даже Господь Брахма и другие полубоги прославили Господа Вепря в своих молитвах. Данный стих подтверждает слова Бхагавад-гиты, в которой говорится, что Господь нисходит из своей трансцендентной обители в материальный мир, чтобы уничтожить грешников и спасти преданных. Убив демона Хираньякшу, он выполнил свое обещание уничтожить демонов и оказывать покровительство полубогам во главе с Господом Брамой. В этом стихе также упомянута обитель Господа, в которую он вернулся. Следовательно, у Господа есть своя трансцендентная планета. Являясь источником всех энергий, он пронизывает собой все сущее и в то же время никогда не покидает Голоки Вриндаваны. Подобно Солнцу, которое, находясь в определенной точке Вселенной, всю ее пронизывает своим светом. Хотя у Господа есть своя обитель, в которой он живет, он является вездесущим. Имперсоналисты признают существование только всепроникающего аспекта Господа, но не могут понять того, что сам Господь вечно находится в своей трансцендентной обители, трансцендентными играми. В этом стихе особо выделено слово «Акханди Тотсавам». «Утсава» значит «удовольствие». Этим словом называют любое празднество, устраиваемое для того, чтобы повеселиться и выразить свое счастье. «Утсава» — атмосфера полного всепоглощающего счастья, вечно царит на Вайкунтха-локах, в обители Господа, которой поклоняются даже Брахма и другие полубоги, не говоря уже о менее значительных существах, таких как люди. Господь нисходит в этот мир из своей обители, поэтому его называют аватарой, что значит «тот, кто нисходит». Иногда считают, что слово «аватара» относится к материальным воплощениям из плоти и крови, но на самом деле слово «аватара» указывает на того, кто нисходит из высшей обители. Обитель Господа находится неизмеримо выше материального неба, поэтому, когда Господь нисходит в материальный мир, его называют аватарой. Майтрейувача эвам хираньякшам матахья викрамам сасадай итвахай ради сукара джагама локам свама кандитоцавам самидитах пушкар виштарадидхи. Шри Майтрея продолжал. Убив демона Хираньякшу, обладавшего небывалым могуществом, Верховный Господь Хари, прародитель племени Вепри, возвратился в свою обитель, где жизнь — непрерывный праздник. Все полубоги во главе с Брахмой восславили Господа в своих молитвах. Третья песня Шримад Бхагаватам, глава 19, текст 31, смерть демона Хираньякшу. И также приписывается, что Господь, Верховная Личность Бога, Он выполнил свою миссию, Он совершал здесь какие-то действия, Он приходил с определенной целью. И это очень важный момент, потому что Всевышний Господь, Он не преследовал какие-то обычные мирские цели, когда он приходит, спускается в материальный мир, это называется аватара. Аватара означает нисхождение. Прабхупада объясняет, что это не воплощение из плоти и крови. То есть невозможно к нему относиться как к обычному живому существу. Он приходит в другой форме, качественно другой. Хотя может выглядеть как обычная материальная форма, качество его формы садчит ананда виграха. То есть оно соткано из вечности знаний блаженства. И в этом состоянии сознания, внутренней энергии, находится сам Верховный. Он живет в таком окружении садчит-ананда, поскольку это его вечная природа, его личная энергия. И когда он приходит в материальный мир, его природа от этого не меняется. В отличие от любого другого живого существа, даже Господа Брамы, любое живое существо, не относящееся к Вишну-таттве, приходя в материальный мир, утрачивает свою духовную природу. Она не проявляет ее. Остается лишь догадываться о духовной природе. Необходима логика, философия, йога. Необходимы процессы, специальные процессы, чтобы убедиться, что существует дух. Очень трудно увидеть душу, потому что она качественно противоположна материи. Очень трудно увидеть. Потому что она полностью противоположна материальной энергии. И таким образом живые существа нуждаются в том, чтобы видеть освобожденную душу или непосредственно верховную личность Бога. Не так, что материалисты говорят, если он существует, то где он? Мы никогда не видели его. Это их аргумент. Но кто-то видел, потому что он приходит сюда. Конечно, он не приходит по заказу материалистов. Он приходит, и он преследует свои цели, поскольку он не подчиняется материи. Он находится в своей внутренней энергии, но наоборот, подчиняется ему. Но материальный мир означает оскверненное сознание. Почему человек не видит Господа? Потому что он видит его, конечно, он видит его каким-то образом извращенным. Видит, скорее всего, его как слугу, своего личного слугу. Если вообще речь о каком-то боге, то каждый просто склонен видеть его как своего личного слугу, и это оскорбительно. Господь не является никем личным слугой, и он не обязан этого делать на самом деле. Поскольку его природа, она уникальна, она делает его верховным по положению, поскольку сачит ананда виграха, это энергия блаженства, вечности и знания, то автоматически все остальное просто подчинено это высшему блаженству, высшему знанию, высшей вечности. Это происходит просто по природе вещей. Не стоит думать, что сознание Кришны — это какой-то насильственный процесс над сознанием человека, заставляющий его преклоняться перед чем-то высшим. Это естественный процесс, поскольку именно в этом и заключается его воля, внутренняя энергия. Внутренняя энергия, она не имеет таких противоречий, как материальная энергия. И на самом деле каждый ищет Кришну и хочет Кришну, но просто люди не понимают Кришну. Они не понимают Кришну, и поэтому они склонны совершать множество оскорблений в адрес Верховной Личности Бога, в адрес Его чистых преданных. Они тогда критикуют Писание. Вообще они склонны критиковать. Это основная характеристика материального мира. И кроме Уттама-Атикари, все остальные люди склонны критиковать. Уттама-Атикари лишен, говорит, с этой склонностью вообще критики, какой бы то ни было. Но, например, как Шрила Прабхупада, несомненно, он был Уттама-Атикари. И Уттама-Атикари может видеть благодаря внутренней энергии воплощения Господа, его миссию, его качество, его желание. И Уттама-Атикари может понять, что все работает совершенным образом благодаря его энергиям. Нет необходимости менять что-то. Нет необходимости даже указывать, что хорошо, что плохо. Потому что все эти понятия относительно материального мира. И все это лишь спекуляция ума. Уттама-Атикари может видеть так. Но это не означает, что Уттама-Атикари становится независимым благодаря такому видению. Он также остается зависимым от Верховной Личности Бога. Поэтому иногда сам Кришна, либо он спускается, либо он уполномачивает
какого-то чистого преданного Уттама Адхикари. Идти и проповедовать. Что это означает? Уттама спускается ниже. Для чего? Чтобы критиковать. Это единственная причина. Проповедь не что иное, как это критика. Критика материализма, чего-то неправильного. Проповедь означает, что мы указываем, что правильно, что неправильно. Все книги Шрилы Прабхупады таковы, где он описывает, что правильно, что неправильно. Мадхьяма. Он различает, что такое демоны, что такое преданные, что такое невинные люди. И он знает, как проповедовать тем другим и как избегать демонов. И, то есть это знание Мадхьяма Тикари не делает его недостойным как бы сознания Кришны. Потому что эта критика, она необходима. Мы не можем просто говорить, что сознание Кришны безличностно. Каждый, кто получает, мы говорим, получает благо, безусловно. Но каждый склонен поступать с этим благом по-своему. Ведь Кришна дал Арджуне это знание, потом сказал, теперь ты должен поступать, как пожелаешь. Несомненно, что каждый, приходя сюда на совсем или на какое-то время, получит благо. Но каждый склонен поступать с этим благом, как он захочет. Поэтому человек, кроме того, что он будет получать милость Кришны, духовного учителя, должен обладать знанием, что делать с этой милостью, что с ней делать. Что эта милость, она может быть очень тяжелая. Если человек не использует эту милость в проповеди, если он не передает ее дальше, она просто становится тяжелая, как гора. И это не так, что это просто какое-то удобство для материальной жизни, духовное знание, дает просто какие-то, какое-то очищение, какие-то преимущества. Возможно, и дает, но это не цель. Цель в другом. И то поэтому Мадхьяма, духовный учитель, он принимает роль на себя Мадхьяма, он будет говорить, как стать достойным, получить эту милость, увеличить ее, передать другим, как стать достойным. Это знание определенное. Поэтому, несомненно, имеет место конструктивная критика. Мадхьяма, никогда не нужно думать, что Мадхьяма критикует из желания чувственного удовольствия. Например, когда мы читаем книги Шрилы Прабхупады, иногда какие-то люди говорят, вот, он ругает материалистов, он критикует науку. Даже некоторые ученики говорили об этом. Ну, вначале просто не понимали. Но Прабхупада говорил, если вы не поймете, что они демоны, вы не сможете прогрессировать. Это не так, что мы объявляем войну демонам, но Прабхупада объявил войну демоническим умам. И фактически в Кали-югу все настолько смешано, что, как сказал один духовный учитель, все мы преданные, но в каждом живет демон. Это означает, что мы должны разобраться в этом. Нужно знание, нужно различать. Значит, какая-то конструктивная критика имеет место. Но не так, что критика, конечно, тикари, она на самом деле не имеет такого места, потому что от нее нужно избавиться, потому что она основана на каких-то личных вещах. Когда однажды мы встречались, может быть, я говорил, не знаю, но мы встречались однажды очень давно. Мы были в одном месте, где собирались все конфессии, может быть, лет 5 назад, здесь, в Санкт-Петербурге. В общем, это было время, когда разрешили религию снова, дали христианам храмы. И как бы они воспрянули духом, они сказали, мы теперь освободились, так долго нас преследовали, так долго мы страдали, так много было клеветы на нас, и так много было неприятностей, теперь наконец-то мы свободны. Но следующий этап... У них начались трудности внутри самой церкви. И вот в этот период мы встречались, просто были разные конфессии, там какая-то была конференция, и мы тоже пришли. И там был какой-то один из главных священников христианских. И он пытался объяснить, главную мысль была в чем. А мы тогда не имели вообще никакого веса, и в принципе на нас никто не смотрел там. Никто всерьез не воспринимал, что сознание Кришны вообще-то что-то такое. Ну просто смешно. Так казалось там, поскольку тут христианство и так далее. Ну, в то время так это понимали люди. Сейчас, может быть, это по-другому. И христианские священники иногда приходят к нам, мы знаем, и что-то говорят, проповедуют, в общем-то, все к лучшему. Но в то время это было так, и вот этот владыка его называли. Он был такой с седой бородой, он долго жил в монастыре, в общем, какая-то была фигура влиятельная. Он объяснял, там были какие-то представители властей, он объяснял, поймите, что нельзя регистрировать все подряд. Любые религии, любые секты. Он говорит, дошли до того, что сейчас регистрируем даже сатанистов. Но говорит, я вам объясню, как появляются такие религии. Вот мы тогда слушали, это запомнил. Этот владыка говорил. Поймите, есть устав. У нас есть устав. Так. У нас есть какие-то правила, например, есть послушничество. И приходят молодые люди, они учатся, они становятся священниками. Так. И иногда они не подчиняются этому уставу. Не подчиняясь уставу, они получают наказание какое-то. Поскольку такова христианская традиция, могут наказывать старшие там. Старшие, как это, непреданные будут, да. Старшие священники, то есть, которые имеют сан и больше духовный опыт, они имеют право как бы налагать какие-то наказания на них, и они делают это иногда. Это вызывает обиду, и они начинают какие-то новые открывать движения. То есть он объяснял это, да, я очень сильно это запомнил. Я подумал, действительно это так, он прав. Если вот это основание. Говорит, я, говорит, это видел множество раз, он стал называть имена и фамилии. Вот сейчас какие-то там группы существуют, движения, секты. Он сказал, вот это так вот было, он просто не слушался своего начальства. И когда его наказали, он обиженный ушел. И, понимаете, говорит, это не имеет отношения к религии, говорит, это просто люди, которые не слушаются. И он это долго-долго объяснял, но, по сути дела, никого это не волновало среди властей, потому что у нас демократия, и каждый имеет право, и как бы это в то время не имело места. Но я запомнил его вот это настроение. Таким образом, вот таково положение, что, конечно, этот икари, он критикует на основании желания чувственного удовлетворения. Например, он, поскольку не может не различать, он может видеть, что все хорошо. Просто все хорошо, почему? Потому что у меня все хорошо. Ну, он не склонен как-то учить кого-то, направлять, но у него еще нет опыта, он совершенно молодой преданный. Но пока у него все хорошо, он думает, что все хорошо. Но когда у него лично возникают какие-то трудности, тогда он начинает критиковать. Это основано на каких-то личных трудностях, понимаете? Мадхьяма способен терпеть эти вещи. Уттама просто их не замечает. Поэтому, конечно, Шрила-Прабхупада советовал, как бы нам всем стараться стать Мадхьяма. И для этого просто нужно знание. Без знания очень трудно терпеть что-то. Ну просто нужно иметь какое-то понимание, элементарные вещи, какую-то философию знать, какую-то логику. Элементарный этикет вайшнавский, да, это нам очень не помогает. Что вот мы должны быть смиренны и терпеливы, и знать этикет, как общаться с младшими, с равными, со старшими преданными. И мы видим, что вот это трудно, потому что мы учимся стать мадхьяма. Для мадхьяма это более или менее автоматически работает, поскольку таково его видение. И есть, конечно, множество градаций между каништхой, мадхьямой и уттамой, есть очень много градаций, но мы говорим в принципе. И таким образом... Если мы хотим увидеть как бы сквозь внутреннюю энергию, нужен определенный уровень. Неравен с вами однажды давал лекцию в Екатеринбурге, я запомнил. Он говорил об этом, что необходимо иметь внутреннее видение, духовное видение, чтобы избегать оскорблений. Другой возможности избежать оскорблений просто не существует. Материальная платформа означает платформа оскорблений. Волей, неволей это происходит. Такова природа. И единственная возможность уйти от оскорблений, достичь чистого воспевания, это, конечно же, внутреннее видение. Но, с другой стороны, он объяснял, может возникнуть вопрос, откуда мы получим внутреннее видение? И он тогда объяснил, по цепи ученической преемственности. Мы должны получить от того, кто видит. Например, возможно, мы сами не испытываем большого вкуса при воспевании Хари Кришна мантры. Но когда приезжает духовный учитель и воспевает, мы это чувствуем. Он сказал, вот так мы можем получить сознание Кришны. Оно не может взяться просто ниоткуда, из ума откуда-то, допустим. Но это исходит по цепи ученической преемственности. Например, возможно, мы сами не испытываем большого вкуса при воспевании Хари Кришна мантры. Но когда приезжает духовный учитель и воспевает, мы это чувствуем. Он сказал, вот так мы можем получить сознание Кришны. Оно не может взяться просто ниоткуда, из ума откуда-то, допустим. Но это исходит по цепи ученической преемственности, через личности. И вся квалификация мадхьяма, он просто знает, как взять это. Как он видит это все. Точно так же, как лебедь. Он пьет молоко, но воду оставляет. Конечно, это качество парамахамсы. Но мы учимся различать по качествам. Прабхупада объясняет. Вот есть мертвое, а есть живое. Что их отличает? Отличает только качество. Ничего другого не отличает. Тут мертвое тело, оно было живым и стало мертвым. Что отличает? Все то же самое на самом деле. Но нет, живое тело обладало какими-то другими качествами. Свойствами сознания, личности, характером, не так ли? И это сознание и характер также нужно еще отделить, потому что материя может быть тонким, тонкой энергией. Из грубой энергии ее нетрудно отделить в момент смерти. Но есть тонкая энергия, которая более тонко сплетает, так же, как вода смешивается с грязью. И тут уже трудно отделить в смешанном состоянии, где же вода, а где же грязь. И есть процесс, который может отделить это все. Это процесс сознания Кришны. И необходимы условия. Условия означают вера. Вера в этот процесс. Вера в преданных. Доверие друг к другу. То есть необходима такая атмосфера, чтобы мы могли духовно продвигаться. Иначе мы не отделим материю и дух. Просто невозможно станет. У конечной тикари, конечно же, мало веры. У Матхьямы ее гораздо больше, но твердая. И полная вера у Уттама тикари. Конечно, насколько я слышал и понимаю, сколько слышал духовных учителей, не так, что каждый из нас станет Уттамом, это совсем не обязательно даже, поскольку это слишком уж редкое явление. Это совсем не обязательно каждому становиться Уттама, как сказал Гуру Махарадж, что не каждый может стать Луной или Солнцем, но каждый должен вернуться к Богу. В этом смысл. Что каждый должен вернуться к Богу, означает хотя бы, ну, Матхьяма — это уже уровень чистого преданного служения, уже шансы большие. И поскольку, конечно, не имеет веры ни в преданных, ни в Писание такой твердой, он склонен критиковать. Это выражается в том, что он критикует, что нет веры. Если что-то говорит авторитет, то, конечно, тикари, он не имеет твердой веры. Матхьяма имеет большую веру. И Уттама просто понимает, как бы то ни было, все происходит по воле Кришны. Нет причин вообще кому бы то ни было не доверять. Ведь все это на самом деле воля Кришны. И Матхьяма, хотя он не находится на уровне Уттама и на уровне Каништа, он способен понять и то, и другое. Он немного способен заглянуть и в положение Уттама, понять это лучше, поскольку он очень сильно ощущает и контактирует с духовной энергией. Он может понимать сознание Уттама, он также может понимать сознание Каништа. Поэтому это та платформа, которая открывает практически на все. И кроме того, она дает нам возможность действовать, активно действовать и проповедовать в сознании Кришны. Матхьяма тикари. И так, когда Господь приходит, Он приходит, конечно же, в своей внутренней энергии. Несмотря на то, что Он принимает какие-то такие странные формы. Все полубоги были удивлены, и Брахма был удивлен, когда появился этот вепрь, маленький кованчик. Почему такая форма? И некоторые полубоги даже сказали, откуда это нечистое животное. Что такое Брахма подумал? Он же творец, что он такое сотворил сейчас? Почему? Откуда взялось это нечистое животное? Кабан, свинья. Он роется там везде, в нечистых местах. И загадка. И Брахма тоже смотрел на это все явление и не мог понять. И вепрь, он вращался вокруг него, жужжал так, шумел. И никто не мог понять. Брахма погрузил свою медитацию, сказал, Верховная Личность Бога пришел. Все выразили молитвы, но полубоги не могли поверить сразу в это на 100%. Это природа. Природа даже сатва-гуны, смотрите. Что полной веры может и не быть. На самом деле, они, даже когда он сражался с демоном Хираньякши, они все еще испытывали страх, что, может быть, этот вепрь не победит демона. Они все еще испытывали страх. И когда, в конце концов, он одержал успех с легкостью, все вдруг стали видеть, что это сын Нанды Махараджи. Все вдруг убедились в этом. Все вдруг получили эту веру. Они увидели собственными глазами, кто это, что это за личность. Несмотря на его такой странный вид, они вдруг узнали, это сын Нанды Махараджи пришел. В таком образе, это его аватар спустился, определенная цель была миссия. И тогда они обрели такую веру. И в этом смысл явления. И когда мы обсуждаем такие вещи, у нас тоже увеличивается вера. Это очень важный фактор. Вера – функция знания. Поэтому нужна философия, нужна Шримад-Бхагаватам, нужен процесс слушания, внимательного, изучения этих вещей. Это наука, Прабхупада объясняет, что это наука о Боге, это не сентиментальный процесс. Наука. А наука означает, что вот это так, а это так, это плохо, это хорошо, это какие-то правила, это дисциплина. И мы не можем как-то менять это. Иначе это уже не будет научный процесс. Наука, значит, это незыблемая такая штука. Фундаментальная штука, наука. Есть законы определенные, на которые мы должны опираться, есть внутренние законы, есть внешние законы. И все это глубокая наука. И Итак, вера у полубогов, несомненно, она увеличилась, потому что они собственными глазами увидели его могущество и силу. Что Хираньякша, он был очень могущественный. Полубоги не обладали таким могуществом. Никто. Даже все вместе взятые. Поэтому, несомненно, для Вселенной была большая проблема. Очень большая проблема. И понятно, что полубоги, они имели страх и не имели веры из-за страха перед демоном. Страх — это телесная концепция. Поскольку даже полубоги не отождествляют себя с телом, это вызывает вот эти всякие трудности, непонимания даже между полубогами. Когда Вараха пришел, поднял землю, совершенно не обращая на могущество этого демона, стал гневаться на него, сражаться с ним, играть потом стал с ним, забыл о том, что вообще надо убивать его, наслаждался на самом деле. Он просто садчитананда виграха, он не привязан ни к чему, он мог наслаждаться просто этим демоном сколько хотел. Но он находится также в полном знании, он знает, есть миссия, я должен что-то сделать, показать, что правильно, что неправильно. Наслаждаться я уйду туда, к себе, домой. И он пришел в этом настроении, здесь говорится, из того места, где вечный праздник, Утсава, удовольствие, Махотсава, говорят иногда, Махаутсава, величайшее удовольствие, величайший праздник, атмосфера Вайкунтхи. И когда он пришел оттуда, он пришел в этом настроении именно, настроение большого праздника. Садчитананда виграха, это означает, что в настроении большого праздника нет никаких проблем. И, конечно, если кто-то видит такую личность в материальном мире, он сильно вдохновляется сознанием Кришны. Именно это вдохновляет, именно это дает нам веру. Энергия ананда, блаженства, энергия знания, энергия вечности. Это то, что нас вдохновляет. И распутывает все эти узлы неприятных вещей, перипетий майи. Поэтому нам нужна духовная энергия. По сути, если мы хотим продвигать движение Шрилы Прабхупады, мы должны брать духовную энергию. Каждый день мы должны брать духовную энергию как можно больше. И благодаря этой духовной энергии можем распространить сознание Кришны неограниченно, в любых масштабах, поскольку духовная энергия не ограничивается ничем. Но сознание может ограничивать, поскольку сознание может быть примешиваться какие-то гуны материальной природы. Гуна означает какие-то узкие представления. Тамагуна, раджагуна, сатвагуна. Фактически это все индивидуализм. То есть я имею какие-то свои представления, совершенно отделенные от интересов общества, духовного учителя, или Кришны, или Писаний. И тенденция такая, как мы сказали, что материальное сознание пытается эксплуатировать, использовать гуру, шастры, преданных. Как бы есть такая тенденция. Желание личного слуги. Но Прабхупада однажды сказал на этот счет, когда один человек очень дерзко общался с ним, он сказал: «Я не твой личный слуга, я слуга Кришны. Я не обязан отвечать на твои вопросы в таком вызове. Я слуга Кришны». Если кто-то пытается видеть таким образом, то, конечно, это оскорбление. Наоборот, мы должны сами стремиться стать слугами. Даса, даса, ну даса, настроение Господа Чайтаньи. В этом величайший успех. Делать большие дела, оставаться очень смиренными, слугами. Это и есть секрет успеха. Я помню, когда Джапада Махарадж, он рассказывал об этом настроении в Майяпуре. Он привел пример тогда Андир Шивапа, он тогда распространял множество книг. Он сказал: я видел этого парня русского, который так много книг распространяет, что никто даже себе представить не может, сколько это книг вообще. Представить даже это количество книг. Говорит, как он много распространяет, и какой он смиренный. Говорит, вот это секрет успеха духовной жизни. Трината пису ничина, тарута пису кишнуна, аманина, аманадина, киртане, садари. Не означает, что мы в этом настроении ничего не должны делать, мы смиренные. Нет. Мы должны делать очень много, но в этом настроении. Киртане, садахари означает постоянный экстаз, внутренняя энергия. Решаются все противоречия. Это единственное решение всех трудностей и проблем. Поэтому очень важно не забывать о садана бхакти, о чтении книг, о воспевании, совместном коллективном воспевании. Это поможет нам забыть все трудности, материальную обусловленность, влияние гун, давление различных настроений, совместное коллективное воспевание. Юга Дхарма, Господь Чайтанья дал это нам. И все эти книги, они предназначены для того, чтобы просто мы учились прославлять Кришну. Так у нас есть божество Гаур-Нитай, у нас есть уже божество Шрилы Прабхупады. Не так, что нам некого прославлять здесь. У нас есть достаточно личностей, очень возвышенных, так, что даже мы не можем их прославить толком, поскольку мы не способны даже, может быть, и понять еще. Но мы, это наш долг, прославлять их. Это природа души. Это санатана дхарма, что душа, она стремится прославлять Верховного Господа, чистых преданных. Так мы становимся смиренными, так мы становимся душами на самом деле. И проповедь, это означает прославление. Поэтому говорится, движение проповедников. Проповедь означает прославление. А что же такое еще проповедь? Проповедь — это не просто лекция. Это то, что человек переживает, то, что ему дорого. И нам дорого сознание Кришны. И поскольку оно нам дорого, мы хотим говорить о нем. Это называется проповедь. Исходит из такого настроения. Я недавно был в Петрозаводске. Там были программы на квартире. И знаете, тогда, когда преданные вот только-только начинают, приходят совершенно новые люди, которые приходят в простых одеждах, таких как обычные люди, в прически, но они уже повторяют мантру, что-то уже узнали, они как-то вдохновлены. Они не умеют еще мелодии повторять, они не могут держать ритм. Но это такой экстаз, самый большой экстаз, который может быть. Когда вы приезжаете куда-то, и там просто какая-то квартира, там какие-то изображения, типа алтарик, там мы там божество устанавливали. Камалакша Прабху там божество установил. И они никогда такого не видели, знаете. Они первый раз все это увидели. То есть мы уже настолько привыкли. Мы сейчас ждем большие божества, мы уже не хотим, сказать, мы хотим большие божества. Но у нас, сказать, растут, конечно. Но там они не привыкли, вообще не видели. Там такие маленькие божества, и когда их установили, одели, гирлянды, и пуджа, и просто было потрясающе. То есть новые люди, и этот дух экстаза, он даже на меня он переключился. Я тоже так стал восхищаться, как будто бы никогда не видел эти божества раньше. И киртан был на квартире настолько экстатичный. Владимир, хотя совершенно устал с дороги и вообще 2 дня не мог прийти в себя, но киртан был потрясающе экстатичный. И все, и уже перестало иметь значение, что это новые или старые люди, и как-то все совершенно в другом настроении стало происходить. Потом пришел Навадвипа Чандра. Я говорю, как дела, что делаешь? Говорит, я тут проповедую. Говорит, тут не початый край, кажется, для проповеди, тут много университетов и институтов в таком небольшом городе. Я говорю, как ты, много ли проповедуешь, где ты сейчас проповедуешь? Говорит, сейчас я отдыхаю, говорит. Я, говорит, целую неделю с 9 до 5, говорит, проповедовал каждый день. Каждый день, представьте, он пришел в институт какой-то, сказал, вот я хочу там лекцию дать преподавателям там, или кому-то. Никто не пришел. Одна женщина пришла, он ей проповедовал час. Она говорит, вы знаете, у меня группа, я преподаватель, пойдемте в группу. Он пришел в группу, еще 2 часа проповедовал. Пришел другой преподаватель, сказал, а нам можно сейчас такую лекцию, у меня есть время. И вот с этого момента он просто проповедовал, не переставая. И знаете, я его сейчас увидел, он просто сияет, светится там. Я его не узнал вообще. Он немножко был такой хмурый, неудовлетворенный, но просто ему нужна была проповедь. Как и всем нам, собственно говоря. В этом жизнь. Книги, проповедь. В этом жизнь. Вся жизнь в этом. И смысл в том, что, вот, насколько я помню уставление GBC, просто мы не должны никогда забывать об этом. Это легко можно забыть, что смысл именно наш в проповеди, в прославлении. Я душа, и мой долг прославлять духовного учителя. Делами, своими делами прославлять, предлагать духовному учителю, философски. Мы должны описывать качество Кришны тому, кто хочет слушать. Или учить, понимать какую-то материальную энергию, чтобы потом дать сознание Кришны. Вчера у меня были гости, еще 2 человека новых. Мы учились петь киртан. Экстаз был невероятный. Просто сидели, хлопали в ладоши и все. Сначала показывал им четки. Стал повторять. Они потом дал им четки, они стали тоже повторять. Пробовать, учиться. Он сказал, это индивидуальная медитация. А вот коллективная, она делается так. Вот, я буду петь, вы слушаете, вот давайте ритм держать вместе. Они даже не могли ритм держать еще. Вот новый человек с этим приходит, представьте, он вообще первый раз. Хлопать надо, петь надо, слушать надо. О, что-то не то, какие-то слова, никакого смысла у них нет материального. Да, вот представьте то состояние. Они как-то совершенно внимательно к этому относятся. Все новое, все необычное. Они вкладывают какой-то интерес в это, а? У них есть интерес в это, правда? Благодаря этому интересу, что это так не совершаются оскорбления, да, то просто экстаз. И мы по очереди пели. Сначала я спел, потом все повторили, потом Девилила, потом все повторили, потом эти 2 мадхи, мать и дочь была. Дочь спела Харе Кришна мантру, немножко сбивчиво, но экстаз увеличился почему-то. И потом сама мать спела, уже не сбивчиво, экстаз вообще увеличился, полный экстаз. То есть на самом деле это проповедовать не трудно, как Ганинатх Прабху рассказывал эту историю, Прабхупада говорит, проповедовать не трудно. Не знаю, что говорит, тогда повторяй за мной, он говорит. И не так, что нам нечего сказать. Посмотрите, сколько книг, а? Но смысл в том, что если мы не имеем интереса к этим книгам, не читаем эти книги, как же мы проповедовать? Обычно, если человек внимательно относится к этому процессу изучения книг, безусловно, он будет проповедовать. Он не сможет просто не проповедовать. Невозможное дело. Он будет стенам проповедовать. Он будет преданным проповедовать. Он будет кругом проповедовать. Собакам будет проповедовать. Он будет уму своему проповедовать, если вообще некому проповедовать. Но это должна быть привычка, просто привычным сознанием проповедовать. Говорить о Кришне. Даже если некому говорить, мы говорим собственному уму тогда об этом. И это Мадхьяма Тикари. Это чистая платформа Мадхьяма Тикари. Конечно, это требует чистоты в сердце, потому что иногда обида или что-то еще, и мы уже не можем думать, прославлять Кришну. И, конечно, сердце должно быть более или менее чисто, и мы должны просто знать, что, конечно, это вопрос чистоты сердца, чтобы так непрерывно, постоянно иметь такую способность проповедовать, думать о Кришне, говорить о нем. И потом мы должны также научиться им восхищаться, видеть его качество, он личность. Он не персонален, поэтому им можно восхититься. Он поднял Хома Гавардхан, но он же Бог, что тут восхитительного? Разве это удивительно для Бога? Ну, Бог, конечно, он все же может. Он поднял Хома Гавардхан. Но Прабхупада объясняет, что раса вот этой удивления, любви, она возникает на фоне вот этой привязанности, любовных отношений. Если у нас есть какие-то любовные отношения, уже развиваются, мы будем удивляться всему, что происходит, что описывается о Кришне. Как он проявляет игры во Вриндаване, сейчас месяц Дамодара, как мама Ишода связывает его веревками, как он валит деревья Арджуна, как он берет за хвост телят и катается по навозу, верховная личность Бога. И полубоги удивляются, и все... Это раса. Раса смеха, раса удивления, раса ужаса, может быть. Раса ужаса, когда змей Калия хватает его, вся Вриндавана бежит туда. И только один Баларама не волнуется. Понимаете? Но все волнуются остальные. Ну, а мы тоже не волнуемся, не только Баларама. Но все остальные во Вриндаване волнуются. Это раса ужаса на самом деле. Они думают, с Кришной сейчас что-то случится. Этот змей ужасный на самом деле. Вот ужасный змей, страшный змей, мы видели его. И когда они верят, что точно Кришна уже в объятиях этого змея 2 часа находится там, они все теряют сознание и просто хотят кончить жизнь самоубийством. Настолько эта раса, она существует, она реально существует. Но на уровне персонального понимания этих рас не может быть. Не может быть ни удивления, ни ужаса, ни крушения надежд. Ни разлуки, просто, так сказать, желание освобождения, желание личного совершенства. Все. Но преданное служение имеет другую природу. И это основывается на том, что мы становимся ближе к личностям друг друга, а не равнодушны друг другу. Когда наша жизнь становится мы неравнодушны к жизни другого, к его страданиям, допустим, к его переживаниям, к его личному духовному прогрессу, когда мы так заботимся друг о друге, не то, что я хочу сказать, что нужно всех только гладить по голове и только вот таким образом все это видеть. Не совсем так. Но также здесь присутствуют правильные вещи, неправильные вещи. То есть фактически мы боремся за сознание Кришны таким образом. Прабхупада боролся за сознание Кришны. Иногда он даже критиковал своих духовных братьев, потому что они могли разрушить движение. И он заботился об этом. Потому что он знал, что людям нужно дать сознание Кришны, это милость Господа Чайтаньи. Это говорил его духовный учитель, он имел такую веру. Этот случай, когда его духовные братья, на самом деле никто не знал, что духовные братья. Просто вошли какие-то пожилые садху, люди в Индии, ворвались в комнату Шилпрупады. Ученики даже не могли их остановить. Так внезапно не ворвались и кричали что-то на другом языке, то ли на хинди, я не знаю. То есть они ругали на самом деле Прабхупаду. Как выяснилось, они говорили, ты все разрушил, ты поехал, ты дал инициацию млечкам, ты даешь им саньясу, ты инициируешь женщин и так далее, и так далее, и так далее. Ты все разрушил, ты всю культуру полностью. Тебе нужно запретить проповедовать. И это продолжалось 40 минут, где-то очень долго. И было много человек. Прабхупада это время просто молчал, стоял и слушал, потом просто ничего не говорил, он просто смиренно услышал все это. В конце концов, они говорили, говорили и перестали говорить. И все сели и стали сидеть, смотреть друг на друга. Все было сказано. И тогда Прабхупада сказал, что я просто исполнял волю моего духовного учителя. Есть высшее понимание, есть воля гуру, воля Кришны. Поэтому Мы должны знать, если воля Кришны Гуру такова, что мы должны взять на себя ответственность, бремя, трудности, мы должны это взять, потому что такова воля Гуру Кришны. Не следует идеализировать движение сознания Кришны, что должно быть все только прекрасно, приятно и хорошо, ну, в материальном отношении. Нет. Потому что проблемы, эти проблемы всегда существуют. Если никто не будет брать ответственность или бремя на себя, то эти проблемы возлягут тогда на Шрилу Прабхупаду, на духовных учителей. Или люди скажут, а, у них там сплошные проблемы. Шрила Прабхупада все неправильно написал, посмотрите. Все, кругом проблемы, все разваливается. Не работает это движение сознания Кришны. А на Шамадхарму нельзя установить. Сознание не меняется, потому что со временем человек становится привязанным, все равно привязанным к тому, к другому, третьему. Нет, мы должны доказать сейчас. Сейчас мы должны доказать, что это не так. Что мы становимся более непривязанные, мы становимся лучше и лучше, ближе и ближе, и мы берем на себя эту ответственность и бремя, мы берем это, и мы должны доказать собственным примером это. Сознание Кришны, видите, оно иногда дает выбор, так, да или нет. На самом деле всегда такие этапы в сознании Кришны. Да или нет. Мы говорим «да», мы сказали «да», когда пришли в сознание Кришны. Принципы, мантра – да. Сознание Кришны – да. И мы начали это движение. Мы начали повторять круги и так далее. А, пришли трудности какие-то. Что делать? Работа там и что-то еще. Что теперь? Да или нет? Продолжать или нет? Опять да или нет? Мы сказали да, продолжать. Я пойду дальше. Я попытаюсь преодолеть свои эти препятствия, не замечать их. Да, пойду дальше. И так дальше нас спрашивает Кришна, да или нет? Еще какая-то ситуация. А иначе как мы очистимся? А? Потому что нам может казаться, что все нормально. Все нормально, я в процессе. Я повторяю 16 кругов, соблюдаю принципы. Все нормально у меня. И это не что иное, как майя. Как же нормально, если я еще не в полном сознании Кришны? Возможно, мы думаем, что это меня вполне устраивает, но Кришна говорит нет. Гуру говорит нет, это ненормально. Ты должен идти дальше, ты должен вернуться к Кришне. Ты не должен нормально здесь существовать вечно, ты должен идти дальше. Поэтому всегда будет выбор, да или нет. Да или нет. Ситуация навсегда будет требовать какого-то предания дальше. Это очень важный момент. Предаваться Кришне больше, больше и больше. Все мы идем этим путем. Все мы идем путем предания. Поэтому нет ничего необычного в том, что происходит в духовной жизни, в материальной жизни сейчас у нас. Нет ничего необычного. Все под контролем Кришны. Все идет должным образом. Но нам просто нужно постараться развивать в себе качество мадхьяма, чтобы правильно выполнять свой долг, свое служение и правильно общаться с преданными. Харе Кришна, дополнение. У меня есть интересный анекдот, я расскажу позже. В этой ятре много интересных вещей происходит. Но это потом.
Да.
Нет. Я слышал на этот вопрос ответ Тамал Кришна Махараджа Майпури. Нет, он сказал. Такой же вопрос был из зала. Только ли Уттама Тхикари достигает освобождения? Он сказал, нет, совсем не обязательно. Кто угодно может достичь освобождения. Даже, конечно, Тхикари. И привел пример с Аджамилой. Могущество святого имени. То есть мы не должны верить просто в свое положение, мы должны верить в святое имя. Возможно, не занимаю положение Уттама Тхикари, или даже Мадхьяма Тхикари, или даже Каништа Тхикари еще. Может быть, это и так. Но если у меня есть вера в святое имя, то я могу освободиться. Есть также милость Кришны. Возможно, нет большой веры, но есть милость Кришны. Так, есть. На самом деле, святое имя очень могущественное. Фактически все можем освободиться, невзирая на наш уровень, через воспевание. Есть множество примеров, на самом деле. Да, Рахини Сута Прабху, Навеса Пуджа, один ученик в Перми, он читал письмо и он сказал благодарность учителю, говорил о том, что его отец вернулся к Богу. Неинициированный преданный. Он и не преданный даже практически, не выполнял как будто какие-то мантры, не повторял и так далее. Но сын преданный, и отец был под впечатлением всего этого. И он повторял Хари Кришна мантру. Он попросил четки и повторял Хари Кришна мантру. И его вдохновил именно духовный учитель. Этого его сына, инициированный преданный его. И И он когда видел это, он был убежден, что это милость его духовного учителя. Этот человек, его отец, получил милость духовного учителя, его духовного учителя. Хотя сам не был инициирован, никогда не служил духовному учителю, в миссии не участвовал. На момент смерти он взял чукки и стал повторять Харе Кришна мантру. Весь зал был просто потрясен. Шрила Прабхупада также объяснял, что когда один ученик сказал, моя мать, она умерла, и вот она спросила меня перед смертью, где твой Кришна, он здесь, и умерла. Говорит, она сейчас у Кришны. То есть это не Уттаматхикари, это примеры далеко не Уттаматхикари. И даже не Каништа, и не Мадхьяматхикари. Никакие не Атхикари вообще. Но это просто милость. Это одно из правил для того, чтобы продвигаться в духовной жизни. Мы должны твердо верить в защиту и милость Кришны. Одно из правил. Иметь такую твердую веру в это. И святое имя, мы должны иметь такую твердую веру в него. Уттама, если кто-то становится уттама, означает, что он не должен жить в материальном мире. А что ему делать в материальном мире? Если же он живет в материальном мире, значит какие-то планы у Кришны есть. Иначе бы он не должен жить уттама, он должен был уйти. Он не хотел оставаться, но Кришна сказал, у него были планы. Никто, кроме тебя, не передаст эту науку дальше. Поэтому ты оставайся. Уттама. Но другие ушли. Пандавы ушли. Гопи Вриндавана ушли. Царицы Двараки ушли. Что они будут тут делать без Кришны? Уттама, он не живет здесь. Если он все-таки здесь остается, значит какие-то есть планы у Кришны. Так же, как Шукадева Госвами. Почему он пришел? Уттама. Рассказать Бхагаватам. Это были какие-то планы у Кришны. Но если говорить научно об этом процессе, то с уровня ништха это считается очень серьезная платформа, которую, в общем-то, мы должны достичь, стремиться к этой платформе ништха, твердой веры. Когда человек действительно начинает быть самостоятельным в духовной жизни, достаточно зрелым и самостоятельным в духовной жизни. Понимаете, это твердая вера, ништха. Шутха нама. Матьяма Атикари, он видит, что имя Кришны и сам Кришна не отличны друг от друга. Он обладает такой полной верой в святое имя. И можно сказать, что его повторение чисто в этом смысле, что он не видит различия. Фактически это безоскорбительное повторение, чистое повторение. Но уровень, вот единственное, шутханама, когда Кришна танцует на языке, это, конечно, уровень какой-то более возвышенный, не просто Матьяма Атикари. Этот уровень забывает человека забыть обо всех своих материальных обязанностях. Обычно это требуется как бы погружение такое, требуется уже в конце жизни. Сейчас мы обращаемся к Кришне для чего? Да, вот Мадхьяма, для чего обращаемся? Сейчас оттуда вдохновение, он так общается с Кришной, для чего? Он не входит в расу таким образом, а он хочет много делать здесь, проповедовать. Вот в таком настроении, это тоже чистое повторение. Но если шутханама, вот как вы говорите, это фактически лила уже, тогда он ничего не должен делать. Он должен просто воспевать и все, и баджананди. Но это не наше настроение сейчас. По большому счету вы правильно говорите, да? По большому счету это так. Любой страх это на нашем уровне, это отождествление, телесное отождествление. Если мы боимся, если у нас возникает страх и неуверенность в себе, что я могу вообще достичь какого-то хорошего уровня. Что это означает, эта психология? Означает, что у нас не сформировалась еще вера в Кришну, Гуру и Святое Имя. Это правильное видение на самом деле, что мы не способны. Но мы не должны этого бояться, потому что Кришна способен освободить нас. Мукунда, он Мукунда, он дающий освобождение. Не то, что мы сами получаем как-то его, да? И мы просто идем таким путем осознания, что я действительно не способен. Но вслед за этим страхом должно быть предание. На самом деле, вот этот страх для преданного, он поможет предаться. Тогда он просто спонтанно ищет поддержки, обращается к Кришне. Он говорит, Кришна, я не способен. Мне страшно, я не хочу рождаться. Кришна, я хочу быть твоим слугой на самом деле. И так далее. Вот как бы это начинается, предание такое. Иногда такой страх, такие неудобства, они помогают предаваться. Для преданного это даже естественно. Но это верно, это правильное видение, что мы не способны сами по себе. Его воспевание, конечно, не страдает от этого. Его воспевание не страдает от этого. Не так, что он деградирует Уттама Тхикари, да? Нет. Он никогда не деградирует. Уттама не может деградировать. На самом деле он всегда погружен, да. Он всегда погружен на самом деле. Но он не проявляет этой погруженности. Мы это, по-моему, вчера обсуждали, потому что в этом случае другие будут имитировать его, особенно ученики будут имитировать его. Или он может напугать учеников слишком сильно своим отречением. Поэтому обычно он скрывает и ведет себя как обычный Мадхьяма. Но он погружен. Иногда ученики Шрилы Прабхупады видели это. Иногда он проявлял в какие-то мгновения вот эту погруженность. И это вызывало иногда страх. Иногда они просто они не знали. Они думали тогда, о, мы никогда такими не сможем быть. Невозможно. Вот это сознание Кришны, которым обладает Прабхупада, это иногда даже разочаровывает ученика, подавляет его. Об этом также мой духовный учитель говорил, что духовный учитель присутствует учеников, ведет себя как обычная личность. Если он проявит себя полностью, он просто подавит учеников. Если он Уттама, понимаете, да? То есть, и кроме того, когда Рахинсута Прабху спросили о том, что вы освобожденная личность, зачем вам повторять 16 кругов? Он сказал, если я не буду повторять, то ученики мои тоже не будут повторять 16 кругов. Он действует как пример, Матхьяма, Ачарья, он действует как пример. Три типа? Нитья Ситхи — это вечно освобожденная душа, да? И Нитья Ситхи, Крипа Ситхи и Садана Ситхи. Сейчас, насколько я помню, садана ситхи — это тот, кто достигает совершенства благодаря усилиям саданы. Садана бхакти значит совершающий усилия, садхак, совершающий усилия. Он идет путем правил и предписаний. Он достигает совершенства таким путем. Крипа ситхи достигает совершенства благодаря тому, что получает милость от духовного учителя или Кришны непосредственно, так бывает. И нити ситхи уже освобожденные, уже совершенны. Нити ситхи уже совершенны. Мы получаем двумя способами сейчас милость Кришны. Садана и крипа. То, что я помню об этом. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Это совершенно факт, что если мы просто думаем, что Шрила Прабхупада Шакти Веша Аватар, и для него никаких проблем не составляло распространение сознания Кришны, и мы не восхищаемся Шрилой Прабхупадой, то это имперсонализм, майявада. А он воплощение Кришны. Какие проблемы? Нет никаких чувств у майявады. Это на самом деле разрушительный образ мыслей. Он не делает нас слугами Шрилы Прабхупады. Философия лени также описывает духовный учитель. Гораздо более важно видеть, как личность Шрилы Прабхупады, просто как личность, как индивидуальную личность, который преодолевал трудности определенные. Был пожилым человеком, нужно тоже все это видеть. Все это очень важно, потому что Прабхупада испытывал большие трудности и страдания физические, приступы сердечные. Не так, что это была какая-то майя, приступы сердечные, какой-то фокус, трюк фокусника. Но чтобы другие как-то все-таки думали, что это было все-таки непросто. Нет, когда преданный слышит об этом, чистый преданный, у него тоже болит сердце, как у Шрилы Прабхупады, понимаете? Если чистый преданный слышит это, он точно так же переживает. Он думает, это же действительно было не так легко, Прабхупада, он сделал такое, сделал ради кого? Ради? Он да, для нас это сделал. Достойным и недостойным Прабхупада сделал это. И, конечно, Кришна наделил его силой. Не так, что, конечно, он дал ему полномочия. Но Прабхупада все равно остался личностью. Он не стал Кришной от этого. Но все равно остался личностью. Это очень важный момент, когда мы должны понять Шрилу Прабхупаду как личность. И увидеть, что он просто отдал свое тело, ум и речь своему духовному учителю. Когда мы это осознаем, у нас появится тоже желание отдать свой ум, тело и речь духовному учителю. Вот тогда наступает предание, когда мы осознаем такие вещи. Но это факт, Прабхупада сделал это уже. Но почему не могут восхищаться люди этим? Потому что они тупые, они имперсоналисты также. Они не способны воспринимать такие возвышенные вещи, такие тонкие вещи. Сначала они даже не знали сначала, ученики Шрилы Прабхупады, что его нужно защищать от различных нападок, там люди какие-то случайно приходят, дерзкие люди, они даже не знали этого. А им просто было интересно, смотри, как Прабхупада отбивается там, говорит что-то. И это всегда очень интересно было для них. Но потом они стали понимать, что нужно защищать эту личность. И ему тоже бывает больно, иногда бывает чувствовать себя оскорбленным и так далее. Да, они стали защищать Шрилу Прабхупаду. И мы тоже должны быть такими защитниками. Все остальное просто имперсональные идеи. Шакти Авеша Аватар, Шакти Невеша Аватар. В принципе, какое нам до этого дело? Мы должны понять это совершенно с другой стороны. Со стороны преданности. Шакти Авеша Аватар не означает, что он не предавался. Получил так много, что не нужно было отдавать этого всего. Он это получил, все это и отдал, чтобы попали. Все, что получил, все отдал. До капли. До после, пока он мог говорить, он проповедовал. Мы видели этот фильм об уходе Шрилы Прабхупады. То есть преданный, как только видит, он сразу начинает плакать с первого же кадра. Но в Майяваде он ничего не понимает в этом. Матьяма, что делать его сильным? А, все дело в том, что он непримирим к своим недостаткам, Матьяма. Например, если, конечно, этот икари имеет какую-то зависть, обычно он идет на поводу зависти и как бы чувствует себя, что он прав, потому что он не может по-другому чувствовать. Но это как бы дает ему возможность действовать на платформе жадности или зависти или вожделения человека. Но Матхьяма он отличается тем, что хотя у него есть какие-то остатки вот таких явлений негативных, он не примиряется с ними и контролирует, он способен подавлять все это. Держать при себе. Фактически он может и не проявлять таких недостатков, хотя они внутри могут сохраняться. До уровня премы, говорит, еще есть какие-то недостатки у человека. А на уровне премы даже еще можно освежить вишнава парадху, говорит. Понимаете, как все? Матхьяма – это качество. Вера. Благодаря вере он так действует. Он верит не в свои желания, а в желания гуру и желания преданных. Что он видит, как Кришна действует через других преданных. Он видит, как Кришна действует через книги Шрилы Прабхупады. И эта вера, она настолько крепкая, что его не беспокоят его недостатки. Но он не обязан идти на поводу этих недостатков. Этот разговор между Кришной и Махараджи и Юдхиштхирой, по-моему, царица Кунти, она по благословению Дурвасы Муни осталась всегда молодой. Она выглядела как 16-18-летняя девушка, очень красивая. И Кришна вдруг спросил в шутку Махараджу Юдхиштхиру: у тебя, говорит, такая молодая мать, и ты постоянно общаешься с ней, она где-то здесь рядом, ты не чувствуешь разделения к ней? Махараджа Юдхиштхира очень удивился и сказал: ну почему? Ну чувствую, да. И что ты делаешь, сказал Кришна? Ничего, сказал Махараджа Юдхиштхира. Позиция Матхьяма Тхикари. Мы можем это чувствовать, какие-то недостатки есть, но что мы будем делать? Ничего. Матхьяма никогда не будет действовать на платформе жадности, зависти, вот таких вещей. Он способен подавлять это. Он будет действовать полезно для пользы других. Стараться действовать так. Поэтому считается, что ты чистый преданный. Это так же, как человек болеет, например, болен. Ну, какая-то простуда, например, у человека грипп. И вот представьте процесс выздоровления. Он уже практически здоров уже становится через какое-то время. Но еще какие-то симптомы болезни сохраняются, да? Как это возможно? Ну, вроде бы уже здоров, но все-таки еще чихает. Ну, какие-то еще сохраняются симптомы. Это подобно такому выздоровлению. Да, понимаете, как это происходит?
Как вопрос в чем?
Да?
Да, нашли, что спросить у меня.
Я никогда не спускался оттуда, я не знаю. Вадинат, ты не знаешь?
Да, конечно, нет. Он всегда остается Уттама на самом деле. Он просто берет роль Матхьяма.
Да, можно различить, если мы станем Матхьяма, можно различить это. Понимаете, если он действует как Матхьяма, не означает, что у него могущество обычного Матхьяма. У него могущество сохраняется Уттама Тхикари, если он Уттама Тхикари. Если человек преданно достигает вот этого уровня Матхьяма, он может это видеть. А может это видеть, что это не просто духовный учитель. Нет, это не просто духовный учитель. Он, конечно, играет роль духовного учителя, но это не просто духовный учитель. Да, понимаете, он может видеть.
Есть два вида преданного служения. Мы совершаем два вида преданного служения. То есть один процесс внутренний, мы думаем о Кришне, да? Есть процесс внешней занятости, физического тела и так далее, да? Речи. Например, сейчас мы говорим о Кришне, и Два вида сразу же есть. И физическая деятельность какая-то есть, и умственная деятельность внутренняя также есть. Это взаимодействует друг с другом. Например, у меня прекращается возможность говорить о Кришне. Да? Не означает, что преданное служение прерывается, я могу думать о нем. Да? Или я вдруг перестал думать о Кришне, не означает, что я прервал преданное служение, я могу действовать для Кришны все равно. Например, даже если я мою полы в храме и забываю что-то для Кришны, и мне уже давно не нравится, я уже давно в мае, все равно преданное служение не прерывается, и все равно я мою полы в храме для Кришны. Может быть, оно не имеет такого большого эффекта, но оно не прерывается, преданное служение. Поэтому, если мы заняты, да, повторяем мантру 16 кругов, соблюдаем принципы, даже вот этот минимум уже делает нас непрерывным фактически служением. Значит, мы не прерываем, если мы каждый день выполняем эти вещи, строго говоря, нет, не прерываем. Помните эту историю, да, один ученик, он Прабхупад послал его за баклажанами в магазин. Да? Он личный слуга был Шрила Прабхупады, и он пришел и сказал: Прабхупада, я не преданный. Он сходил просто в магазин. Сказал: я не преданный. Пока я шел в магазин, у меня было столько желаний материальных, я туда смотрел, сюда смотрел. Я полностью забыл о Кришне. Он Прабхупад сказал: ну ты баклажаны-то принес? Принес Прабхупада. Ну, говорит, это все, что я хотел, на самом деле. То есть это нормально, не так, что он прерывается. Прерывается, знаете, когда? Когда преданный говорит друг, что не хочу ничего иметь общего с этим. Ни с гуру, ни с Кришной, ни с преданными. Тогда можно считать, что это прерывается. Особенно, если он инициированный, то гуру еще контролирует, сверхдуша контролирует его. Он, может быть, сам склонен забывать о Кришне, но сверхдуша напоминает ему. Если он не думает о Кришне, а склонен думать о себе, что тогда происходит? Знаете? Что сверхдуша будет говорить ему? Ты хочешь думать о себе? Думай. Но ты негодяй, ты негодяй, ты негодяй. И постепенно, нет, лучше о Кришне думать. Да, это тоже процесс. Это тоже процесс. Поэтому мы связаны таким образом, что как бы мы не прерываем его. Милостью гуру, Кришны и так далее. Неудовлетворенность в преданном служении должно ли быть? Смотря какие мотивы. Если духовные мотивы, то это нормально. Неудовлетворенность в том смысле, что я думаю, что я вот еще не чистый преданный, у меня есть недостатки, я недоволен качеством своего служения. Это имеет место. Хотя не нужно это углублять сверх меры и входить в настроение такого самоунижения, такой падшести, сосредоточенности на себе. Но это имеет место, когда преданный думает, что я все еще несовершенно действую, у меня все еще есть мотивы. Но это нормально. Если он не удовлетворен в материальном отношении, это не самые лучшие мотивы. Он думает, вот трудно, нет денег, ну и так далее. Поэтому думает, преданное служение меня не удовлетворяет. И он так смотрит на преданное служение через эту призму. Это плохое сознание. Плохое сознание. Не так, что мы должны участвовать в проблемах. Совершенно не так. Нет. Каковы же интересы ятры? О чем мы говорим главным? Какие главные моменты выделяем? Что мы должны участвовать в проповеди и помогать друг другу развиваться в духовной жизни. Вот что имеется в виду. Мы должны перестать быть безразличными друг к другу, к сознанию друг друга, к прогрессу друг друга. Вот это имеется в виду. Не означает, что все должны участвовать в политике. Совсем не нужно это делать. Нет никакой цены в этом. Но если авторитет спрашивает мнение чего-то, какого-то преданного, он может сказать это. Он не должен бояться тогда. Но если есть необходимость, и авторитет спрашивает кого-то из преданных, что вы думаете на этот счет, вот так и так, скажите ваше мнение, вы можете сказать. Это не означает, что вы впутываетесь в политику. Мы не персональны. У нас тоже может быть какое-то мнение. Если оно кого-то интересует и помогает, можем сказать это. А, извините, политика на самом деле нас не интересует, потому что мы вынуждены заниматься этим. Но политика нас не интересует. Преданных политика не интересует. Но преданный вынужден заниматься такими вопросами также. Что хорошо, что плохо, кто на каком месте должен быть, это очень важные моменты. Да? Кто-то будет заниматься этим, это необходимость. Не думайте, что это плохо.
Угу.
Нет. Это не преданное служение. В этом-то вся и проблема. Вы задали коренной вопрос. В этом-то вся и проблема. Если признак таков, это, конечно, все проявляется во времени. Я спрашивал об этом одного духовного учителя, он сказал, что это проявляется только во времени. Трудно это определить, мы не можем так говорить о каком-то преданном, мы можем оскорбить его. Но во времени это просто определяется. Он привел пример Харинамананды Навинаниры. Говорит, посмотри, они уже 15 лет распространяют книги. Понятно, что нет там никаких материальных мотивов. Проявляется временем. Что сейчас все смешано. Сорняки и культура в смешанном состоянии. Да, если мы сейчас начнем все это, так сказать, выдергивать, мы выдернем много и хороших вещей. Да? Как это говорится, так сказать, в христианстве? Пускай все вырастет. Потом все это собираем, все готово, потому что и все видно. Вот сорняк, а вот пшеница. Сорняк бросаем в печь, пшеницу в амбар. Во времени это все проявляется, и сам человек должен увидеть свои ошибки. Если он руководствуется какими-то мотивами и не отказывается от них, то он только во времени может увидеть это. Сначала это трудно увидеть. Поэтому мы не занимаемся этим. То есть есть время, есть возможность у каждого. Но это важно, потому что Прабхупада говорил, что если с течением времени человек, совершая преданное служение, не испытывает вкуса к нему и радости, то нужно понять, что он не совершал преданного служения вообще. Когда Прабхупаду спросили, почему некоторые уходят из сознания Кришны, они говорят, не были в сознании Кришны эти люди. Он иногда так говорил, что они не были в сознании Кришны. Если бы они были в сознании Кришны, куда бы они ушли? В этом случае он говорил строго, вот так вот. Прямо указывал, что это так, это так. Весь смысл в том, вкус проявляет, то есть проверяется вкус, насколько он привязан к воспеванию. Как проявляет это? Кришна создает какую-то ситуацию тяжелую. Да, и тогда проявляется, как выражены наши вкусы. Я помню себя, когда начинал сознание Кришны, несколько месяцев повторял мантру. И произошла такая ситуация. Мы жили в общежитии на 16-м, на 15-м этаже. Очень высоко. С птичьего полета все видно было. Вечером я уже ложился спать. Я вдруг увидел, что в комнате светло, как днем. Я открыл глаза и убедился в этом, что даже ярче. Я подумал, что-то не то. И когда я заглянул в окно, то ночи не было. Все было освещено ослепительным, ярким, фантастическим светом до горизонта. И мерцало так вот. Меня ужас охватил. Я подумал, это бомба ядерная. Я поверил в это. Еще потому, что моя жена подтвердила эту мысль. Она сказала, война начинается. И в общежитии мы жили, там какой-то шум, гам, какой-то крики, понимаете, все к окнам бросились. И вот это настроение было. Я подумал, что нужно делать? Бежать! А кто-то сказал, как же мантра? Какая мантра? Бежать! Понимаете? Понимаете? А? Проверяется. Это проверяется. Проверяется на практике. Смирение, да, мы очень смиренные, но на практике нужно проверить. Наступи не на голову у меня. Ты что, ослеп, что ты делаешь? А? Какое же смирение? Если мы видим, что воля Кришны такова, и какая-то ситуация складывается, и как-то испытывает нас, это лишь только для того, чтобы мы проявили свое желание служить Кришне и воспевать. Если кто-то не хочет этого делать, значит, у него недостаточно искренности. Если он не хочет приходить и воспевать, это плохо. Он должен приходить. Это нехорошо. Это наша обязанность, наш долг перед духовным учителем, перед Кришной. А что же нас тогда делает преданными еще? Просто своя индивидуальная позиция какая-то? Нет, преданный тот, кто общается с преданными. Мы никогда не должны оставлять общество преданных. Это хорошее желание. А? Мы говорим о любви к Богу, например, да, но мы не можем достичь любви к Богу, если наше сердце не очищено. А? Но наше сердце не очистится, если мы не будем соблюдать садхана бхакти, преданное служение. Но мы не будем совершать преданного служения, если мы не будем общаться с преданными. Садху-санга. И общаться с преданными мы также не будем, если у нас не будет веры. А веры у нас не будет потому, что мы неблагочестивы. Значит, если я неблагочестив, и я хочу все-таки иметь веру, я должен желать этого. Это мое желание должно быть главным. очиститься, совершать какие-то хорошие поступки. Вот мой реальный прогресс. Моя Нишратхи, я доверяю преданной философии, тогда в чем моя обязанность заключается? Общаться как можно лучше с преданными. Смиренно, задавать вопросы. В конце концов, потом я должен совершать баджана крия. Хорошо выполнять ответственное служение стабильно, не прекращать его, не бросать его. Этому я учусь, это мои цели будут потом. Потом, когда сердце очистится таким образом, мои цели будут в том, что я должен утвердиться в вере. Понимаете, на каждом этапе есть свои цели. И наши цели, то, что вы сказали, это хорошие цели. А очиститься это цель в сатвагуне. Если я живу в ашраме, или я прихожу и занимаюсь служением для того, чтобы очиститься и служить чисто Кришне, это замечательный мотив. Прабхупада это принимал. Я очищаюсь для того, чтобы служить чисто Кришне. Замечательный мотив. Но если я сразу ставлю, прихожу в движение, сразу ставлю цель достичь любви к Богу, возможно, у меня будут срывы. Потому что это так же, как штангист, который никогда не тренировался, хочет поднять 200 килограмм. Возможно, у него это не получится сразу. Поэтому это сатва-гуна, когда я вижу, что должен делать шаг за шагом, какой мой следующий шаг, следующий шаг. Поэтому я общаюсь с авторитетами, слушаю, я постепенно понимаю, что я должен делать. Это мои цели. Пусть время отработает на этот вопрос. Доволен ли гуру, как узнать, доволен ли гуру служением ученика? Удовлетворение в служении. А вот объясни, вот у меня тогда вопрос есть еще один по отношению к этому. Можно испытывать удовлетворение просто от каких-то успехов, просто от собственных успехов, например, в служении, да? Означает ли, что гуру доволен таким образом? В этом различие. Например, мы достигли успеха, и нам очень приятно. Это пройдет. Очень быстро пройдет. Если у нас не было духовного удовлетворения, то больше ничего не останется. Останется просто неудовлетворенность. В одной лекции духовный учитель говорит, что есть такая болезнь, когда преданный начинает очень много делать вещей, начинает гордиться этим. И начинает думать, что он один всю ятру там поддерживает и так далее. Говорит, это маха, как называется. Болезнь Маха Ишвара. Есть такое. Это на латыни. Это в больнице так пишут иногда на справках. Маха Ишвара. Болезнь такая. Латинский или санскритский, я не помню термин. В общем, медицинский, можно сказать. Потому что это болезнь. И он объясняет, почему. Говорит, человек много делает, посмотрите, да? Я лично знал таких людей. Они действительно много делали. Ну, факт, это были очень ценные люди в этом отношении, что они очень много делали, много приносили пользы ядре. Но они в то же время думали, что от них все зависит, и теперь им кто-то что-то должен. И духовный учитель объясняет психологию, почему они так думают. Вот они же делают много для Кришны, да, почему они не чувствуют удовлетворения духовного, а вот именно вот таким путем идут. То есть тут тоже можно пойти путем удовлетворения чувств. То есть человек просто отождествляет себя с этими успехами, считает себя вдруг таким важным, потому что себя отождествляет с успехами. Так? Но поскольку в этом умонастроении он не может получить духовного удовлетворения, гуру не принимает в чистом виде такое служение, как бы, по большому счету. Поэтому духовного удовлетворения не чувствует. Тогда это выражается в том, что начинает контролировать всех, Маха Ишвара, критиковать всех. Лентяй, мне говорит. Вы не работаете, вы ничего не делаете. И когда ему что-то там говорит, завидуешь. Это выражается в желании господствовать таким вот образом. Потому что удовлетворения духовного нет на самом деле. Потом это доходит до оскорблений. Потом до маха оскорблений. И потом становится мутха, а потом маха мутха. Маха Ишвара, потом апаратха, маха апаратха, потом мутха, потом маха мутха. Это то, что можно видеть, так может произойти. Но если есть духовное удовлетворение, оно не проходит. Вы не заинтересованы в господствовании, там кого-то так критиковать и так далее. Просто видите, что преданные делают все, что могут. Не все могут быть сильные такие физически или умственно. Но вы видите просто преданность человека. И также вы цените, как Хануман, как Господь Рамачандра, он показал на примере паучка. Не смейся. Он сказал, не смейся. Он также дорог для меня. Значит, мы должны видеть такими глазами. Научиться. Если кто-то исполняет служение, и он радостный всегда, он всегда хорошо общается с преданными, Если он удовлетворен любым служением, это хороший преданный означает. Неважно, сколько он делает. Что у него духовное удовлетворение, значит, гуру доволен им. И с такой личностью пообщаться, это означает тоже получить этот экстаз. Это очень приятно просто пообщаться, даже глядеть на такого человека. Мачар Прабхупада сами еще ответил на этот вопрос так, что он сказал, что можно спросить духовного учителя об этом, доволен он или нет. Это мне кто-то рассказывал из преданных. Одна преданная очень много делала разных вещей, а потом сказала какой-то преданный старый, говорит, я вот так много, говорит, делаю давно уже, но я, говорит, до сих пор не могу понять, доволен мой гуру Махарадж или недоволен. Ей сказать, так ты спроси просто у духовного учителя, так тоже можно. Это интересный момент, да? Вдруг гуру скажет, что недоволен. Лучше не спрашивать, правда? Лучше пусть он будет недоволен, так и остается. Преданные могут это видеть. Это свойство только преданных. Они могут видеть материальное, духовное, различать. Ну, возможно, мы согласимся, что мы по-разному немножко имеем реализацию разную, да, может быть, в этом видении, но мы все равно чувствительны к этому. Не так, что у вас нет такого ощущения, оно есть. Но нужно также полагаться на это. Нужно развивать его, да? Не совсем то. Нужно понять, что такое чистый преданный. Чистый преданный не отличен от своего внутреннего состояния, нет ложного эго. Все, что он говорит, говорит из сердца. Вот здесь девятое оскорбление, что мы не должны раскрывать свое сердце материалистам, да? Проповедовать о славе Господа. Почему? Потому что они не оценят это. И они нанесут оскорбление. И вы почувствуете, что, открыв сердце, вы получаете в ответ рану. Представьте, просто представьте, у вас, ну, материальный пример просто. Юноша, девушка, так, они влюблены. И девушка рассказывает своей подруге о своей глубине чувств. Она же выберет подходящего человека для этого, верно? Если же этот человек будет неподходящий, он может что-то сказать такое, о чем будет очень больно этому человеку. Правильно? Это что-то, просто материальный пример. То есть нужно понять, что чистый преданный, он таков. Если кто-то относится непочтительно к нему, то чистый преданный, он видит, что этот человек в невежестве, он совершенно не видит Кришну. Он оскорбителен Кришне. Не то, что он принимает на свой счет это. Но поскольку он говорит о Кришне, да, его ум, его деятельность не отлична от преданного служения Кришне, и Кришна присутствует во всем, то ему становится больно от этого, что критикуется самое дорогое, он открывает сердце, открывает такое таинственное духовное знание, сокровенное знание. Да? И кто-то очень грубый, неотесан, вдруг начинает что-то говорить такое. Это тоже доставляет боль преданному. Кто-то продолжает критиковать, невзирая на наши попытки уладить. Он пойдет. Тогда это не наша проблема. Почему мы должны извиняться? Сначала это нормально, сначала так прийти и поговорить с человеком. Скажи мне прямо все, в чем я виноват, я извиняюсь и так далее. Это все хорошее наставление, правильно? Но если, как вы говорите, это просто продолжается, невзирая на наши попытки, то этот человек падет. То есть мы слышали плохое об этом человеке и идем к нему. Но сначала нужно решить проблему с тем, от кого мы это слышали. Потому что он совершил оскорбление, значит. И мы, значит, слышали и не защитили этого человека. Поэтому мы склонны теперь так думать. Именно поэтому, что мы прослушали, выслушали оскорбление и не приняли никаких мер. Если кто-то в присутствии, да, скажем, кого-то, начинает кого-то критиковать, или в публичном месте, или что-то вовлекает кого-то в эти вещи, что нужно делать, если он кого-то начинает оскорблять, этот человек? Мы должны смело действовать. Нужно действовать смело, нужно остановить это. Иначе у нас будут проблемы также. Мы выслушаем оскорбление. Это уже результат оскорбления выслушанного, поэтому у нас проблема, и мы идем тогда к человеку. Но нужно было решить проблему с тем, кто оскорбляет. Каким образом помогает прогрессировать раскрытие ума, когда мы раскрываем ум с преданными? Если мы это делаем правильно, то это как бы одна из очень могущественных форм прогресса. Когда мы открываем ум, например, какому-то опытному преданному или духовному учителю, и он дает нам точное наставление, очень важное точное наставление, это очень могущественный способ для прогресса. То есть можем большой скачок совершить таким образом. Если мы действительно открываем ум и искренне воспринимаем наставление, это замечательно. А если мы открываем ум младшему преданному, тогда мы это делаем в форме помощи ему. Мы не должны младшим преданным открывать какие-то негативные стороны своей жизни духовной, какие-то своих проблем, потому что он утратит веру таким образом в нас. Потом вот у него куча проблем. Как я могу его слушать? По этикету он не делает, он делает это в духе помощи. Он говорит только-только положительное сознание Кришны. Это его настроение, проповеди. Да, понимаете? Никогда нельзя говорить младшим преданным какие-то негативные стороны, представлять сознание Кришны через негативные стороны. Но если вы открываете ум с равными, вы иногда можете говорить о том и другом конструктивно, чтобы развеять какие-то свои сомнения. Может быть, вы в чем-то запутались. Может быть, чего-то не понимаете, и вы еще пока не знаете, спрашивать, не спрашивать старших и так далее. Вам мешает это. Или вы имеете какую-то реализацию духовную, вы распространили книги, что-то поняли необычное. Конечно, вы поделитесь с равными прежде всего, верно же? Вы тоже открываете ум. Но это ваши друзья. Это ваши друзья, и вы с ними по-дружески открываете ум. И он подтверждает, и ему это тоже нравится. И он говорит, да, и у меня что-то такое тоже было. И у меня есть тоже такая проблема или такой же успех. И вы это обсуждаете, это помогает. Вы убеждаетесь, что вы идете одним и тем же путем, все правильно. Ваша вера увеличивается таким образом. Так вы подтверждаете истину из различных источников. Сверху, снизу и с равными. Благодаря тому, что ум ваш открытый, вы просты. Но не открывайте свой ум тем, кто не склонен вас понимать. Или враждебно настроен. Не должны глубоко открывать тогда ум. Вы должны быть просто честными, но не открывать глубоко ум. Есть наставление в Шримад Бхагаватам, что нельзя общаться близко с преданными, кто излишне находится в страсти и невежестве. Близко, тесно имеется в виду. Мы не пренебрегаем и не выбрасываем таких преданных, грубо не поступаем с ними, но нельзя тесно общаться. Что он выслушал? Он должен решить эту проблему с этим же преданным сначала, если это проблема. То есть почему младшие не должны критиковать? Это понятно, что они могут не понимать, что происходит на самом деле между ними. Прабхупада говорит, что нужно понимать это как игры Кришны, как духовная энергия действует таким образом. И старые могут на уровне этих разногласий понять и эту сторону жизни, что это духовный процесс также. Какие-то планы Кришны есть, да? Но младший может не понять этого и принять какую-то сторону, то есть занять какое-то оскорбительное положение к кому-то. Это разрушительно, это плохо. Сначала он должен стать таким продвинутым, а потом может вступать в такие вещи. Он должен быть более как бы скромным в этом отношении. Но если он услышал оскорбление старого преданного, имеется в виду? То есть если он это раскрывает перед младшими, политика, не общаться. Зачем нам общаться, если у нас проблемы отсюда исходят? Ну, значит, они достаточно искренне, может быть, я не знаю. Должно быть какое-то понимание. Ну это вопрос времени. Мы можем доверять, конечно, продолжать общаться, но рано или поздно она будет все хуже, хуже и хуже, потому что если совершают оскорбление, то он просто хуже, хуже и хуже. И нас уже не радует процесс, мы слушаем оскорбления, потом вкус уходит у нас, Кришна забирает вкус. Мы начинаем смотреть на преданных критически и постепенно начинаем страдать просто, и все равно вопрос возникнет. Все равно человек рано или поздно спросит, что со мной. Или у гуру, или у кого-то из старых преданных, кому он доверяет, он спросит, что-то у меня не то. И тот скажет, конечно, не то. Ты не должен слушать оскорбления. Самое лучшее это спрашивать, как вы сейчас спрашиваете. Потому что если младший подойдет к старшему и скажет, не критикуй, то может быть большой конфликт. Большая неприятность может быть. Потому что по этикету это неправильно как бы. Но когда вы задаете вот такие вопросы, это очень хорошо. И все это слушают, да? И смысл этих штагош именно в этом, что мы открываем ум и понимаем, что все-таки это неправильно. Старшие, они чем отличаются от младших? Что они должны быть тоньше. Они способны понимать какие-то намеки, допустим, там и так далее. Да? Младшие, они могут быть нуждаются в каких-то таких прямых наставлениях, но старшие обычно они тоньше. Поэтому достаточно того, что вы уже об этом спрашиваете для старших преданных.